Добрый день, дорогие братья и сестры. Наш эфир продолжает беседы о вечном. Сегодня у нас в студии протоиерей Сергий Рыбчак, настоятель Петропавловского храма города Полевской Свердловской области. Христос воскресе!
Воистину воскресе! Добрый день!
Сегодня мы хотели бы продолжить тему, которую начали вчера, о том, что главное в христианстве. И продолжить мне ее хотелось бы обсуждением проблемы национализма. То есть того, что далеко не главное в христианстве, но об этом уже отдельно. Почему эта тема мне показалась важной, нужной? Недавно мне пришлось услышать такую серьезную, для кого-то, может быть, страшную, для кого-то просто цифру, заставляющую задуматься. Цифра такая: 500 миллионов мигрантов, приблизительно по расчетам специалистов, будет где-то к 2025-2030 году будет у нас в стране. Соответственно, русское население у нас может остаться в меньшинстве. И встает вот такой вот вопрос: кому мы будем проповедовать, среди кого мы будем миссионерством заниматься? И не повод ли это вот для того, чтобы в какую-то панику удариться, что вот у нас русских, соответственно, православных останется совсем мало? И здесь же мне вспомнилась дискуссия, которая произошла несколько лет назад в интернете, среди блогеров, среди участников различных форумов. Это был тогда еще жив священник Даниил Сысоев, ныне покойный, царство ему небесное. И он тогда написал в своем блоге о таком понятии, которое он же придумал, можно сказать, уранополитизм. Уранополитизм, по-моему, да, правильно называется. Он написал о том, что каждый христианин, он должен быть уранополитом. То есть он должен прежде всего помнить о том, что его отечество на небесах, а не о том, что тут вот у нас здесь на земле, что национализм — это в сущности ересь. И, кстати, он не первый, кто об этом сказал. Многие известные проповедники говорили о том, что национализм, религиозный национализм, русский национализм в частности, как более такой сильный именно вот почему-то у нас здесь, является своего рода каким-то еретическим отклонением таким, потому что разделяет людей на своих и чужих. И хотелось бы понять, есть тут какая-то золотая середина вообще вот в этих воззрениях на национализм, потому что мы же прекрасно понимаем, что есть и другая точка зрения, которая говорит о том, что русские — это православные, православные — это русские, что это понятие неразрывно связанное.
Да, тема сама по себе достаточно сложная и актуальная в наше время. Я бы, как всегда, в первую очередь вспомнил бы, что об этом говорят святые апостолы. Апостол Павел говорит, что если мы христиане, то во Христе нет, конечно, ни эллина, ни иудея, ни свободного, ни раба и так далее. То есть, действительно, для нас христианство – это многонациональное содержание, и любой человек, принимающий Христа, не имеет своей национальности. То есть она не является определяющим в его выборе веры. Это безусловно.
Ну, то есть не должна являться.
Она не должна являться,
вот,
безусловно.
Вы же, наверное, сталкивались с людьми, которые говорят: я русский, поэтому хочу креститься.
Поэтому, когда человек приходит креститься, и один из аргументов звучит: я русский, поэтому хочу быть крещенным, для меня это не аргумент абсолютно. Как святые отцы говорили, что ко крещению приходят с верой, а не в крещении ищут веру. Точно так же я могу любому русскому сказать, что если у тебя нет веры во Христа Спасителя, то кто бы ты ни был, русский, украинец, белорус там, или, неважно, греком и так далее, то есть это не определяется, что ты действительно достоин принять святое крещение. Вспоминается, я могу не точно цитировать, безусловно, тот же самый блаженный Августин как-то в его знаменитом произведении о «Два града», он писал, что человек, который любит Бога, он является жителем небесного Иерусалима, то есть небесного града. Человек, который любит грех, любит страсти, любит мир сей, он житель града земного, Вавилона. И нигде, никогда, ни у святых апостолов, ни безусловно, у святых отцов, мы нигде не видим ни одной цитаты или какого-либо суждения а о том, что какая-то нация превалирует над другой нацией, что у этой нации более каких-то способностей к спасению, а у другой менее и так далее. Мы нигде этого не видим. Поэтому, когда национализм, вот скажем, в том извращенном виде мы встречаем, к сожалению, это бывает похоже больше всего на некое сектантство. И потому что это дух ненависти, дух противления только лишь по цвету кожи или национальности, или еще каким-то другим таким внешним признакам. Это действительно дух ненависти, это дух ложный. И дух ненависти и жестокого отношения по этим внешним признакам, это действительно уже можно назвать, может быть, в какой-то степени ересью, если это проповедуется представителями той или иной христианской конфессии. Есть, конечно, национализм в более в приемлемом для нас понимании. Это тот национализм, когда мы, ну, скажем так, в какой-то степени глубже и лучше понимаем лучших представителей нашего народа. Те, которые действительно своей доброй жизнью, своими талантами, может быть, какими-то выдающимися способностями действительно достигали того, что приносило пользу человечеству. Мы говорим не без гордости, гордости, конечно, не в том смысле, как самопревосходство или превосходство над другими нациями, а о том, что действительно выходцы из русского народа или, скажем так, из нашей страны много внесли большой вклад в развитие и науки, и литературы, и поэзии. Ну и в конце концов мы имеем и тех небесных наших покровителей, прославленных Богом, которые являются плодами и русской православной церкви. Ни в коем случае не умаляя достоинства греческой православной церкви или болгарской, или румынской и так далее. Никогда этого не было и не должно быть. Вот в таком плане национализм в высшей степени, наверное, он допустим, но не как способ превосходства над другими национальностями.
Мне вспоминается опять эта история с осуждением японцев недавняя, когда вот прозвучало от многих людей, в том числе верующих, что землетрясение, цунами в Японии – это наказание за их отношение к нашей стране. Вот разве это не проявление в том числе и национализма? Потому что получается, что вот русские, опять же, богоизбранный народ, некий особый народ, с которым у Бога какие-то особые отношения. Он даже готов вступаться за русский народ, при этом уничтожая там или наказывая другие народы, которые что-то там каким-то образом нас обидели.
Однажды, когда Господь проповедовал, и, как всегда, вокруг Него было очень много людей, страждущих и желающих слышать это слово наставление, которое они слышали с силой, кто-то, некий человек сказал: «Вот пришла твоя мать, и пришли твои братья». И Господь не преминул тут же сделать поучение по этому поводу. Он сказал, что «мои братья и мать, и все те, кого бы я назвал родственниками, те, которые слышат Слово Божие и исполняют Его, хранят Его, исполняющий, всякий исполняющий волю Божию, безусловно, уже может считаться тем избранником и не имеет значения, в России он родился или в Японии. В Японии, в конце концов, автономная православная японская церковь, там такие же братья и сестры наши, так же, как и в Китае, так же, как и в других странах мира, они, ну что ж мы, это наши братья и сестры по нашей вере. И нельзя говорить, что вот мы русские Бога избраны, а японцы не Бога избраны. Если они обратятся и будут веровать и всем народам, или частично и так далее, неужели Господь не услышит их молитвы и не будет милостив к ним, и не будет исполнять их просьбы только лишь потому, что они там в каком-то меньшинстве и так далее. Поэтому не надо, вот особенно для тех, кто позлорадствовал в этой трагедии в Японии, в первую очередь нужно вспомнить, Господь говорит, что если вы не покаетесь, с вами будет то же самое. А мы сегодня видим, как наш богоизбранный народ чуть ли не в своем основном большинстве, уже дошел до такой деградации нравственной и духовной, что, ну, знаете, впору уже ожидать каких-то катаклизмов, не менее страшных, чем совершившихся в Японии. Поэтому Слово Божие, оно относится в равной степени к каждому человеку, а не по, и не по национальности.
Да, мы вот недавно же вспоминали вот этот социологический опрос, буквально несколько месяцев прошло с тех пор, как он был опубликован, и выяснилось, что большая часть опрошенных в России людей разных возрастов, разных профессий, разного социального положения, и в том числе разного вероисповедания, не верят в Бога. Люди, причисляющие себя в том числе и к православным, они ставят галочку там, где «не верю в Бога». И при этом вот богоизбранный народ, вот эта идея, она продолжает жить. Вот мне вспоминается одно произведение очень популярной писательницы православной Юлии Вознесенской. У нее есть очень, на мой взгляд, неплохие книги, и читается легко, и, наверное, с миссионерской точки зрения какие-то ее произведения очень даже полезные, уместные, и пишет она неплохо. Но вот одно ее произведение, в котором такая антиутопия, в котором речь идет об Антихристе, о последних временах. И вот ничтоже сумняшийся человек придумал такую ситуацию, что Антихрист воцарился во всем мире, но только не в России. А в России тишь, гладь Божия благодать, православный царь и, как говорится, оплот всех последних оставшихся христиан на земле.
Ну, прекрасная книжка в стиле фэнтези и с благими пожеланиями. Я уж думаю, наверное, если Антихрист придет и какой-то удар будет нанесен, то он будет нанесен в первую очередь по тем, как мы говорим, кто хоть в какой-то степени будет хранить действительно ту истину веры, будет хранить действительно непорочное вероисповедание, вот, в этом плане непогрешимость, она определяется именно соблюдением чистоты апостольского учения в том числе. Вот. Поэтому я думаю, что, естественно, именно сюда удар и должен наноситься самый главный. А зачем, скажем так, покорять тех, кто и без того покорены еще до его пришествия? Похотью плоти, похотью очей и гордостью житейской. Ведь Господь говорит, что это законы мира сего, это законы, по которому живут те, которые будут служителями. В первую очередь греха, дьявола, сатаны, безусловно. Поэтому, когда мы боремся со своими страстями, грехами, как отцы говорят, что мы этим самым возвращаем себе человеческое достоинство. Вот. Поэтому, кто борется, на того и нападают. А кто не борется и катится под горочку, так ему и помогать не надо, он сам прикатится. Поэтому я считаю, что это такая хорошая книжка фэнтези с благими такими фантазиями. Вот и все.
Да, еще есть еще один нюанс, на мой взгляд. Недавно кто-то из священников в своем блоге, в живом журнале написал о том, что, как ему забавно и грустно слушать рассуждения многих людей о том, что антихристов дух – это только на Западе, а к нам это не имеет никакого отношения. Он высказывает некоторые соображения, почему, как ему кажется, антихрист как раз-таки может прежде всего появиться и успешно пропагандировать свои, так сказать, взгляды, планы осуществлять именно у нас. Потому что где, говорит, еще в какой стране такое у многих людей вот такое почтение к власти, такое ожидание царя, вроде бы православного царя, но мы прекрасно знаем, кто под видом этого православного царя может прийти. Антихрист тоже придет под видом правителя такого всемирного. Где такой пиетет перед чудесами, такое бездумное совершенно восхищение любым чудом? А вот где, говорит, вот еще это больше развито, чем у нас? Так куда он скорее, где ему логичнее прийти и где он будет иметь больше успех?
Безусловно. У нас, к сожалению, в последнее время очень сильно развивается именно магическое отношение ко всему, что касается церкви, со стороны людей, которые уже требуют. Вы нас повенчаете, вы обязательно отпоете, вы обязательно там покрестите и так далее. И если начинаешь хоть в какой-то степени человеку говорить о том, что вы постараетесь хотя бы вникнуть хоть немножечко в смысл того, чего вы просите, и хотя бы в какой-то степени соответствовать этому, то есть прийти в хоть как-то немножечко настроить свою душу, все, это воспринимается в штыки, сразу начинается, что вот, вы не миссионерствуете, вы не просвещаете. Так мы готовы просвещать, мы готовы говорить. Человек не хочет, он хочет все получить именно магическим способом. Надо сделать, вот прийти, быстренько сделать, быстренько благодать поймать, заключить в определенные рамки ее, и чтобы она все содействовало во благо здесь, на земле. Не как крокодил не ловится, не растет кокос, так что нужно сделать? Надо побежать быстрее поставить свечку или там еще что-то сделать. Или подходит, спрашивает, а что мне еще сделать? Я вот и свечку поставил, и то-то, и то-то. Самое страшное называется сразу, надо готовиться к исповеди. Вот для современного человека исповедь – это, наверное, самое тяжелое таинство, которое ему вдруг по каким-то причинам предстоит пройти. Я просто это знаю, потому что мы крестных, которые должны быть крестными у будущих своих крестников, мы обязательно их готовим и стараемся, чтобы они все пришли на таинство покаяния. Потому что, как часто так бывает, люди современные могут годами не исповедоваться, годами не ходить в храм, а тут раз и подвернулось какое-то дело, надо срочно покрестить, зовут в крестные. Ну, вроде почетная должность, но раз, а тут сталкиваются. Да что же вы там, какие-то препятствия, что надо ходить, что-то слушать, что-то читать. Да еще и исповедь, ну это вообще, это уже все, апокалипсис для отдельно взятого человека. Вот в этом-то вся и проблема. И поэтому вот такое магическое отношение, конечно, к церкви, к ее таинствам, к благодати Божией, оно вот и есть этот антихристов дух. И он, если мы, как пастыри и как все христиане сознательные, церковные, не будем этому противостоять именно своей жизнью, своим просвещением, тем не менее, мы в конце концов, все это придет к тому, что здесь все будут трубить, нам нужен тот, кто объединит и провозгласит, и всех покорит, и все блага нам раздаст.
Сильная рука, творящая чудеса. Возвращаясь к теме национализма, вот мне хотелось бы маленькую цитату вам для обсуждения представить. Опять же, с какого-то форума националистического я взяла буквально первая фраза, которая вот меня сразу остановила, мое внимание. «Русский национализм невозможен без принятия русской идеологии, православной веры». Вот это тоже страшная такая вещь, на мой взгляд, когда вера в идеологию превращается.
Если вера превращается в идеологию, то это уже становится страшным. То сразу же пропадает самый главный смысл. Смысл того, что Бог есть любовь. Что христианская церковь ставит высшим достижением, скажем так, духовного совершенства, это стяжание любви Божией. Как дара, как апостол Павел говорит, как совокупность всех совершенств. Если будет отсутствие любви, приводит к фанатизму, безусловно.
А что такое фанатизм, если в нескольких
словах? А фанатизм
—
это действительно яростное, можно сказать, страстное стремление утвердить свои идеи в обществе, в семье или среди коллег и так далее, без всякой любви и свободы со стороны, в том числе тех, кого покоряют этой идеей. Идеи могут быть разные, абсолютно разные. И с какой силой, и с какой яростью, с какой страстностью это все утверждается, это можно сразу определить, что это такое и к чему это в конце концов приведет. В конце концов, опыт 20 века, тем более той трагедии в нашей стране, он очень хорошо иллюстрирует, что такое фанатизм и навязывание идеи. Все должны быть равными. абсолютно равными. Никто не выше, не ниже. Все должны быть равными. И ради этого равенства нужно четверть нации уничтожить, четверть изгнать, а все, что останется, постараться поделить, да и то неизвестно, как это делится, по каким законам и так далее. Мы это все хорошо проходили, поэтому фанатизм – это отсутствие, абсолютное отсутствие любви, абсолютное отсутствие свободы, доверия к тому, кому эта идея внушается, проповедуется или навязывается.
Нам могут сказать, но ведь вы говорите о большевиках, но ведь большевики, они руководствовались неправильной идеей, а мы-то ведь националисты, мы руководствуемся идеями совершенно правильными. Помните, как Бичевская пела «Догнать врага по его же следу и порвать на части Господа хваля»? Знаменитая цитата, многие уже ее приводили. Вот апофеоз национализма.
Да, понимаете, опять же, кого мы считаем врагом? Вот опыт, опять же, из нашей человеческой истории показывает, к чему привел иудейский национализм. К полной катастрофе, государственной катастрофе, нравственной, духовной и так далее. К чему приводили всевозможные идеи, национальные идеи. Возьмите не 20 век, возьмите Германию, возьмите Японию. Возьмите Испанию, Италию и так далее. Посмотрите, к чему национализм приводит. Приводит к безусловной катастрофе во всех отношениях, как физической, так и духовной и нравственной катастрофе. 20 век самым лучшим способом это все проиллюстрировал. Что тут еще придумывать? Куда тут еще смотреть? Какие еще нужны примеры? Если миллионы, миллионы жизней, уничтоженных по национальному признаку, ничему не учат, я уже не знаю, я просто развожу руками, говорю, слушайте, вы или вообще слепые, или вы уже точно безумные какие-то, которых уже надо действительно лечить теперь уж принудительным способом.
Ну, вчера мы вспоминали, как раз был Всемирный день памяти геноцида понтийских греков турками, османами. Да. И в таких случаях мы обычно про себя думаем, вот какие они гады, эти турки там или кто-то еще, кто геноцид осуществлял. Но ведь к нам-то это никакого отношения не имеет, потому что русский народ никаким геноцидом не занимался и заниматься не может, потому что он, опять же, особенный, он не такой, как другие. Русский народ кроткий, смиренный, любящий и так далее, поэтому мы ничего плохого никаким народом сделать не можем, наоборот, говорят многие, у нас другая проблема, мы позволяем другим народам себя вот ставить на последнее место, унижать себя, и, в общем, какая-то доля ведь правды в этом есть, мы же сейчас часто действительно сталкиваемся с случаями засилия каких-то национальных меньшинств, которые приходят в какой-то провинциальный русский город, приезжают люди там с Кавказа, еще откуда-то, и начинают буквально вот подавлять всех окружающих, непривычных абсолютно к такому противостоянию простых русских людей, в основном там тихо пьющих на своей кухне, и вдруг им приходится вступать в какую-то войну с этими пришельцами, которые могут там подкупать структуры правоохранительных органов, оставаться безнаказанными, там, бить, убивать, торговать наркотиками, и при этом чувствовать себя совершенно вольготно и свободно. И люди иногда справедливо говорят, посмотрите, русский народ-то унижен, надо же что-то делать, и вот меня всегда волнует в таких случаях, где вот эту золотую середину, каким образом ее нащупать, чтобы, с одной стороны, не дать сесть себе на шею совсем уже, не дать себя унизить, не дать себя растоптать совсем, вот подставлять другую щеку в отношении другого народа, может быть, это и не совсем правильно. Это одно дело индивидуальное подставление щеки, а другое дело, когда народ позволяет совсем уж себя вот так вот опускать ниже плинтуса. Вот как здесь золотую середину нащупать?
Это проблема. Действительно, сегодня это проблема. Это проблема, в первую очередь, заключается в том, что, вот понимаете, вы правильно говорите о том, что русский народ, к сожалению, на сегодняшний день, это дети, это внуки тех, кто перенес эту страшную войну, сколько миллионов там погибло, одних из самых лучших представителей, в том числе и нации русской, ведь больше всего русских и погибло в этой войне. А та гражданская война, когда весь цвет, по сути дела, был уничтожен. А если не уничтожен, то тот геноцид, самый настоящий геноцид, который был в отношении к людям образованным по происхождению и так далее и тому подобное, был просто уничтожен. Конечно же, столько, сколько было уничтожено русского народа за 20 век, и понятно, что мы и плюс ко всему еще отобрали веру, отобрали корни духовные, то без, ну, какое может быть нравственное состояние этого народа? Это действительно народ на сегодняшний день инвалид, самый настоящий. И когда приходит здоровый человек, там, например, и начинает тягаться силами с инвалидом, это, конечно, ну, понятно, к чему это приведет. Поэтому я считаю так, что когда русский человек хочет пить пиво, хочет смотреть телевидение с утра до вечера, ничего не делать, то, безусловно, это проблема. Придет здоровый человек, который не пьет, который не смотрит, который не разворачивает, хочет работать, и он займет эти места. Поэтому, ну, извините, тут уж, как говорится, придется подвигаться. А если, скажем так, русский человек действительно вернется к корням, если он обретет веру во Христа Спасителя, если он придет в церковь и начнет действительно созидать свою душу ко спасению, действительно через покаяние и познание христианских истин, я думаю, вот эта сила духа позволит иметь не только твердое мнение, но и организовать вокруг себя пространство таким образом на собственной земле, чтобы каждый приезжий считался именно и с законами, и с нравами, и, скажем, с той силой, которая на этой земле существует. Вот это единственный, наверное, выход в этой ситуации. А когда никто ничего, вот эти вот жалко пьющие постоянно с этим пивом и так далее, ну что они, их пришли, побили, они озлобились, а реально-то что они могут противопоставить? Ни здорового образа жизни, ни здоровых семей, ни здоровых детей, ни веры, ни нравственности, ни каких-то действительно устоев, ничего. Конечно, это будет все вытесняться. Слабое всегда вытесняется сильным. Вспомните Византийскую империю. Великая империя многие сотни лет существовала. Ну и что? Ну, когда пришла к полной нравственной деградации, пришел сильный народ, покорил, занял, обустроился и живет припеваючи на сегодняшний день. Вот это естественный ход событий в этом мире всем.
И теперь мы пишем паломническое путешествие в Древнюю Византию, в скобках, современная Турция. Все-таки в заключении вот нашего сегодняшнего разговора хотелось бы, чтобы мы поставили точки над «и», дядя Сергей. Вот православный человек может быть националистом? И в какой степени? Вот все-таки делить ли нам национализм на плохой или хороший? Или христианину прежде всего нужно быть христианином, а слово национализм, националист, его лучше не использовать?
Христианин должен быть христианином в первую очередь, понимаете? Это иерархия. Если в человеке не будет все выстроено иерархически, духовно, душевно, телесно, то, конечно, нарушение иерархии, безусловно, приведет к полной деградации. Поэтому, если мы говорим в первую очередь о духовной составляющей, христианин должен быть христианином в первую очередь. Во вторую очередь, конечно же, если он не будет помнить своих корней, если он не будет чтить отца, мать, как мы говорим по заповеди Божией, но и в то же время это почитание отца и матери относится и на те роды, которые предыдущие роды, там и прадедушек, и бабушек, не будет помнить, как говорится, как Иван и не помнящий своего родства, то, конечно, ничего доброго из этого не выйдет, потому что почитание, вот это то, что я могу назвать, ну, хотите, добрым национальным самосознанием. Но с христиан, в первую очередь, должно быть это облагорожено христианскими истинами. Не гордостью, превозношением, а действительно умение видеть и ценить в других народах, в других национальностях то доброе, чему, может быть, стоит и поучиться. и, может быть, стоит восстанавливать то, что было утеряно, и так далее. Вот с христианской позиции это действительно правильный, действительно добрый национализм. И, конечно же, подавлять действительно, опять же, без духовной жизни здесь невозможно этого добиться, подавлять в себе те страсти, гнева, гордости, тщеславия, которые не только к иноплеменникам относятся, но относятся также и к своим, потому что иногда в семьях так живут люди, как будто они действительно точно иноплеменники друг с другом. И ненависть, и раздражение, и посмотрите, и воспитание. Кто у нас сейчас воспитанием детей? Если дети не знают ни своих дедушек, ни бабушек, без почтения и уважения, то, конечно, вот они и вырастают непонятно кто и как. Это просто как бурьян растут. Поэтому, конечно, тот национализм, который руководствуется только лишь каким-то превосходством над другими нациями, но не показывая никаких благородных, действительно высоких добродетелей, то это, конечно, приведет к катастрофе, как к личностной катастрофе, так и, в конце концов, может быть, даже и целого народа, как мы это видели в 20 веке.
А ураннополитом христианин все-таки может себя называть? Нет в этом ничего такого?
Ну, если, опять же, исходить из того, как я уже приводил мнение блаженного Августина о том, что христианин — это действительно гражданин небесного Иерусалима, то с этой точки зрения, с духовной точки зрения, действительно. Но почему, например, я не могу не любить или по каким-то причинам не уважать, например, японца православного? Такой же мой брат. Я его также могу любить, уважать. Кстати, у меня есть друзья, которые там служат и в Америке, и есть близкие, родственники и в Германии и так далее. И в этом плане здесь действительно вот христианство, оно дает такой многонациональную семейственность, которая действительно позволяет по-настоящему исповедать то откровение, которое Господь нам принес, что Отец наш Небесный, и мы все Его дети, и мы должны любить и уважать друг друга, потому что все мы перед Отцом Небесным будем давать этот отчет. И по любви к Богу единому мы и будем судиться, по сути дела. Вот. Поэтому я могу так сказать, что я одинаково должен любить и русского христианина, и белорусского христианина, и японского христианина. И даже если кто-то заблуждается и не является христианином, как Господь нас научил, мы должны их тоже любить, понимать. Ну, конечно, как преподобный Антоний, по-моему, говорил, что любить человека и ненавидеть его страсти. Вот так, я думаю, что и нужно относиться.
Вы вот вспомнили про такую православную семейственность вселенскую, про вселенскость православия. А мне вспомнился замечательный рассказ Ярослава Шипова, священника Ярослава Шипова, который назывался «Африканский брат». И рассказывал о том, как у них в храме, который восстанавливался активно, и там требовались рабочие руки, вдруг там в Москве появился африканец, ни слова не говорящий по-русски, который учился в Москве и на какое-то время вот оказался, в общем, оторванным от своих родных, от своего храма. Он был христианином и крещенным, видимо, может, в коптской какой-то церкви, но, во всяком случае, православным, но ни слова по-русски не говорил. Так вот, этот африканский брат, с которым там на какой-то помеси жестов и каких-то отрывочных английских слов они общались, он оказался в результате гораздо ближе и рассказчику, вот отцу Ярославу, и диакону, который с ним сослужил. Почему? Потому что русские мужички и бомжи, которые приходили, русские абсолютно стопроцентно приходили, просили там на, якобы на поесть, а потом здесь же под кустами пропивали все поданное, и которых просили: помогите, пожалуйста, вот мы вас покормим, а вы тут вот тачку возьмите и вот кирпичи отсюда сюда довезите. И они махали рукой и уходили. То есть им лучше было сидеть голодными или без водки, но только ничего не делать. А этот африканский брат брал эту тачку И все свое свободное время проводил там на стройплощадке около храма, и мусор вывозил, и что-то строил, и что-то делал. При этом общаться он ни с кем практически не мог, не владея русским языком. И очень усердно молился на богослужении, ни слова не понимая по-церковно-славянски. И когда он уезжал, они буквально прослезившись его обнимали, целовали и действительно чувствовали вот полное братское единение, в отличие от полного отчуждения с этими русскими так называемыми братьями.
И то надо делать, и этого надо не оставлять. И братьев африканских любить, и бомжей своих любить, и стараться действительно, насколько это Господь дает силы и возможности, и этих наставлять на путь истинный. Потому что это заблудшие. Африканский брат, слава Богу, он, скорее всего, был действительно нормальным, здоровым, скажем, трезвым христианином, и тем более вот это вот служение его, когда он понимал, что он вот такой своей даже работой, когда он, видимо, приходил в храм, это ведь касается многих, многих, абсолютно многих наших прихожан. Есть люди, которые приходят для того, чтобы что-то в церкви взять и вытребовать, порой бывает, и до такого доходит. А кто-то приходит, чтобы что-то отдать и хоть как-то немножко потрудиться во славу Божию для ближних своих. И вот, как правило, когда у человека есть желание хоть что-то сделать во славу Божию, или просто из милосердия к ближнему, и даже из жалости, душа-то его просветляется. Они, как правило, и радостные люди. Их смотришь, они в жизни совершенно по-другому к жизни относятся. У них радость, у них светлые лица, у них есть смысл этой жизни. И действительно так, любое доброе дело, оно же человеку душу расширяет, сердце умягчает. Это безусловно так. А когда человек совершает грех, это же душа сжимается и невыносимо становится с этим камнем ходить за пазухой. Поэтому, конечно, жалко и русских бомжей. Мы тоже ими занимаемся и тоже наставляем. Но вот хороший пример, замечательный пример, что не в цвете кожи и не в национальности действительно истинная вера.
Спасибо, отец Сергий. Я напомню, что сегодня мы говорили о национализме, о том, может ли он быть плохим, хорошим, нужен ли он вообще и насколько нужен. С протоиереем Сергием Рыбчаком, настоятелем Петропавловского храма города Полевской Свердловской области. Спасибо, отец Сергий, и до следующих встреч в эфире.
С Богом. До свидания.